читая романы Мережковского, все время чувствуешь и думаешь, вот что он выдумал, вот как декоративно расписал. А ведь ничего, наверное, этого и не было. Читая Чехова, думаешь и чувствуешь, да, так могло быть. Может быть, так и было. Читая Достоевского, забываешь, что это всего только литературная зарисовка, только рассказ, продукт фантазии. Забываешь и то, что это ты только читаешь. Забываешь и книгу, и себя, и время. А живешь только одним движением этих сущих реальностей, которые отныне всегда будут жить в тебе и владеть тобою. Вот к этой образной интенсивности приближается и Шмелев в своих сильных и зрелых созданиях. Такова мощь его воображения, сила перевоплощения, способность показать необходимое. А о том, в чем нет необходимости, он пишет очень редко, разве только в незавершенных набросках. Замечательно, что и чувства самого Шмелева, и чувства его героев мыслит. Мыслительный акт Шмелева изливается в двух направлениях. Во-первых, каждое его произведение есть некое целое, несомое единой идеей, увенчанное единым куполом, архитектонически выдержанное и выведенное как бы по единому плану замыслу. Со Шмелевым в его зрелых и законченных произведениях никогда не бывает того, что бывает с немыслящими писателями, которые несутся за своими образами, не зная, никуда движутся эти образы, ни зачем сами они несутся за ними. Они не владеют своими образами, а образы из них делают свое орудие. И ни они, ни читатель не знают до конца, зачем все это рассказывается, к чему и для чего. В лучшем случае они дают меткое изображение быта, но и тут не сводят художественно концы с концами. У них можно многое сократить, если сокращать не лень, но, впрочем, можно и так оставить. Их хорошо читать в вагоне или трамвае, где можно не очень следить ни за героями, ни за фабулой. Их можно начать с середины или пропустить несколько глав, если надоест читать, потому что об остальном можно догадаться, да и нужды особенной нет. Так бывает часто у Мережковского, иногда у Куприна, у Томаса Манна и особенно у Льва Толстого, этого всадника без головы, который носится по пустырям своего прошлого на шалом Пегасе своей фантазии. А найти у кого-нибудь из них замысел долгого дыхания, идею большой глубины, наподобие того, чем подарил русскую литературу Гребенщиков, нечего и думать. У Шмелева, особенно в его зрелом периоде, все повествования выношены единой и зрелой медитацией. Читая его, надо сосредоточить свое внимание, следить за каждой фразой, давать полноту наполнения каждому образу, каждому настроению, каждой новой фигуре, учитывать каждое событие. Ибо все исходит из некоего единого, незримого центра, к которому опять сходятся все расходящиеся из него нити. Тут надо иметь полное доверие к автору. Он не злоупотребит тем ограниченным полем художественного внимания, которое ему читатель предоставляет, но зато потребует его целиком и использует его, раздвигая его рамки и в объем, и в глубину. Произведение Шмелева надо прочесть 2-3 раза. И при каждом новом чтении вы будете замечать и художественно постигать все новые детали, мимо которых вы пронеслись в первый раз. Они впитываются при втором, при третьем чтении и оказываются необходимыми членами целого, того массива образов, из которого состоит изображаемая автором ткань произведения, а также того предметного центра, который художественно расслоился на эти образы, выговаривая себя через них. Произведения Шмелева промедитированы, выношены в художественном тайномыслии, вызрели хорошо до осуществления необходимости. Они бывают зрелы и в заглавиях своих. Этого никогда не добивался Чехов, удовлетворяясь любым заглавием. Чехов в своих зрелых произведениях был мастером образной экономии, но не владел предметной медитацией, предметной глубиной своих произведений. Так, например, он считал «Три сестры» веселой комедией из провинциальной жизни и лишь с трудом был переубежден в этом отношении артистами художественного театра. И рассказам своим он нередко давал совершенно случайные и несущественные заглавия, сам признавая, что это безразлично. Заглавия Шмелева, напротив, всегда существенны и центральны, символически указуя на главное естество предмета. Он ставит, например, заглавие про одну старуху, заглавие рассказа и целой книги. И читатель постепенно убеждается, что под старухой, разумеется, не только эта единичная, несчастная в своем геройстве старая женщина, но Россия – родина-мать, брошенная своим сыном и замученная своей трагической судьбой, погибельно борющаяся за своих внучат, за грядущие поколения. Эта идея нигде не выговорена в рассказе. Она таится поддонно, молчаливо, но она зрела в душе автора и медленно возревает в душе читателя. «Человек из ресторана» – заглавие, ставящее художественный акцент на идеи человека, ибо здесь показывается глубокая чувствительная душа, скрывающаяся за фраком ресторанного лакея. И вот почти всюду, чем глубже вы закинете крючок вашей вопрошающей мысли в слова и образы Шмелева, тем лучше вы не обманетесь, ибо его произведения медитированы из глубины и доведены до образной очевидности. Но предметный замысел Шмелева никогда не появляется в обнаженно-рассудочном виде. Это мыслит не мыслитель-теоретик, а художник образов, и мысли им выговариваемые он выговаривает не от себя, а от лица своих героев, душевное состояние которых таково, что они не могут не выговаривать этих мыслей. Эти мысли скрыты в характерах и событиях, в художественных образах. Я не знаю у Шмелева ни одного произведения, в котором он попытался бы, наподобие Льва Толстого, выговорить философскую, нравственную или социологическую, или историческую идею своего произведения, как это мы видим в послесловии к «Войне и миру». У Шмелева мыслят его герои, в отличие от Бунина, примитивные существа которого не могут и не умеют мыслить. Так что умному автору приходится выговаривать эти зрелые мысли от себя, помещая их в тексте в виде обобщающих отступлений. У Шмелева мысль остается всегда подземной. И когда мы находим у него эти свойственные ему четкие, точные, лапидарные афоризмы, то они падают из уст его героев. Ими прочувствованные, ими нажитые, их опыт формирующие. Эти афоризмы произносятся людьми иногда необразованными, простецкими, но звучат всегда совершенно естественно и художественно убедительно. Ибо тот, кто их выговаривает, находится обычно в состоянии глубокой, страдающей взволнованности, и афоризмы эти выталкиваются тогда, когда глубина чувства поднимается кверху, и расстояние между душевными пластами сокращается мгновенным озарением, как в молитве. «А свет-то разума хранить надо, хоть в помойке и непотребстве живем, а тем паче надо». Его хранить. Свет разума, страница 28. Все предрассудки брошены. Небо раскрыто, и протокол составлен, что кроме звездной туманности ничего подозрительного не найдено. На пеньках страница 105. Ибо Россия в то время устранилась, называясь мутно РСФСР, безгласных, как бред немого. Орел, страница 167. Ну а где правда-то настоящая? В каких государствах, я вас спрошу? Не в законе правда, а в человеке. Про одну старуху, страница 9. Куда же, Господи, ведешь нас? Зачем испытуешь так? Свет разума, страница 33. Герои Шмелева мыслят мукою, молятся страданием, формулируют свою душевную боль, обобщая. А сам художник видит мысль в событии и чует в страдающем простеце родящуюся мысль, в простеце, который не рожден мыслителем, но в котором смятение родит простую и глубокую идею, заложенную в событии. Замечательны те вспышки юмора, на которые Шмелев так щедр. Этот юмор не иссякает у него никогда, в самых последних, безвыходных, отчаянных положениях. Но и этот юмор почти никогда не идет от автора. Это есть юмор его действующих лиц. От автора он идет только в сказках «Степное чудо». То, что Шмелев пишет от своего лица, обычно совсем просто и строго. Он сообщает лишь самое необходимое, ибо он всегда экономит поле свободного внимания в душе читателя. А юмор у его персонажей крепкий, острый, соленый. Подчас юмор висельника, но иногда, в зависимости от героя, нежный, тонкий, запрятанный в глубину самой жизненной ситуации. Тогда он бывает недопроявлен, как в истории любовной, где все им пронизано, как блеск в улыбке глаз или как вздрагивающий уголок рта. Но читатель его найдет сам при чтении. Остается указать еще на волевой состав в его художественном акте. Элемент воли силен у него, как у художника, как раз в необходимую меру, чтобы сообщить рассказу эту крепкую спайку, этот строгий отбор слов и образов, чтобы дать художнику ту власть над материалом образов и слов, которая иногда просто потрясает своей законченностью. Но его люди, герои и характеры, по большей части не являются активными, творческими, всем рискующими борцами. Это не пробивающиеся натуры, как, например, Василий Поликарпович в «Ударном порядке» или «Севастопольский солдат» в рассказе «Железный дед». Это по большей части души страдающие, терпящие и в страданиях очищающиеся. Они не безвольны, как герои Чехова или Ремезова. Мало того, нередко это настоящие герои, но героизм их в их выносливости, в стоическом упорстве, в преодолении посланных испытаний и унижений, в борьбе с судьбою, но не в активном овладении своей судьбой. Таков в основных чертах творческий акт Шмелева. Таковы его образы.